Итоги. Вечер.
Это «Радио Спутник». Мы продолжаем наш эфир. Меня зовут Алексей Красильников. Будем в ближайшие пару часов подводить итоги дня. Но перед этим напомню для вас, для наших слушателей, что нас можно не только слушать, нас можно смотреть через Рутюб, через все нормальные, адекватные социальные сети. Мы везде есть. Обязательно подпишитесь, не забывайте. Ну и также своим комментарием, своей мыслью, своей идеей можно поделиться с нами. Это можно сделать через мессенджер WhatsApp 968-766-3311. У нас есть телеграм-канал «Радио _Спутник», где не только примечательные цитаты гостей нашего эфира, там же в описании ссылочка, через которую свой текст, свой вопрос, свою идею можно нам направить. Ну и про мобильное приложение «Радио Спутник» обязательно нужно сказать, как минимум пару слов. Я надеюсь, все знают, где это можно взять, как это установить, и, соответственно, дальше слушать, смотреть. Причем не только то, что происходит сейчас, но, например, какие-нибудь архивные передачи, тоже это можно, тоже там все это доступно. Ну а мы перейдем к ключевым событиям, заявлениям, ко всему тому, что происходит сегодня, что произошло уже и что обязательно будет происходить в будущем. Так, в частности, силы НАТО могут пополниться еще одной страной. Статус глобального партнера у Альянса запросила Аргентина. Министр обороны страны Луис Петри сообщил в своих соцсетях, что соответствующее письмо уже было вручено заместителю генсека НАТО Мирче Джоане. Он отметил, что Аргентина будет работать над модернизацией вооруженных сил и приведением их к соответствию натовским стандартам. В регионе, в Южной Америке, особенное отношение с НАТО у Колумбии. В 2018 году был подписан договор о глобальном партнерстве, но без того, чтобы войти в состав Альянса и участвовать в военных операциях. В 2022 году Колумбия получила статус основного союзника вне НАТО. Ну а о амбиции Аргентины комментирует генеральный директор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Ледовской.
Это шаг достаточно ожидаемый, потому что Хавьер Милей в принципе пришел к власти как политический проект Соединенных Штатов. Изначально говорилось о том, что Аргентина, которая получила приглашение в БРИКС, при Хавьере Милей туда не вступит. Это было именно из-за того, что, собственно говоря, они заранее договорились с американцами о том, что Аргентина будет проводить прозападный курс. И, соответственно, вступление Аргентины, ну не вступление, а участие ее как глобального партнера в НАТО является по большому счету продолжением вот этой самой политики Милея, которая направлена прежде всего на отрыв Аргентины от прочей Латинской Америки, которая как раз наоборот настроена на вступление в БРИКС, на отказ ведущей роли Соединенных Штатов Америки в политике Латинской Америки. Аргентина будет в своем развитии при Милее ориентироваться на то, чтобы стать такой анти-Бразилией.
Из, казалось бы, незначительных, но вместе с тем очень важных сообщений, событий последнего времени, в конце марта стало известно, что Аргентина планирует закупить у Дании американские истребители F-16. Дания взамен закажет у США более современные самолеты. Ну а вообще разворот Аргентины от сотрудничества со странами БРИКС, в частности, и всей организации в целом, выглядит достаточно показателем для нового президента. Изначально те же истребители должны были закупать у Китая, ну а заявку о вступлении в организацию новый президент страны Милей достаточно показательно отозвал в конце прошлого года. Новоизбранный лидер тогда заявил, что не намерен развивать отношения с Россией, Китаем и Бразилией из-за несогласия с политикой этих государств. Посол России в Германии Сергей Нечаев был вызван в Министерство иностранных дел этой страны. Это связано с задержанием двух россиян, предполагаемо подозреваемых в шпионаже в пользу России. В четверг в Баварии полиция задержала двух человек, которые, опять же, предположительно выслеживали американские базы и участвовали в планировании атак на военные транспортные маршруты. Упоминается база в Графенвер, где обучают украинских танкистов. Этим российским немцам, гражданам России, но немецкого происхождения, вменяют видеосъемку военной техники, перевоз военных товаров, а также передачу информации контактным лицам. Оба задержанных якобы были завербованы российскими спецслужбами в прошлом году. По состоянию на середину дня российское посольство не получило официального уведомления о задержании российских граждан. Немецкая же прокуратура об этом факте сообщила утром. Инцидент комментирует научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артем Соколов.
данном случае подразумевается то, что задержанные являются так называемыми русскими немцами, то есть выходцами из русскоязычного сообщества ФРГ. Что касается, стоит ли переживать за этих граждан, прежде всего надо помнить, что сейчас их статус – это подозреваемые. Вину, если таковая есть у этих людей, необходимо доказать в судебном порядке, и только после этого можно делать те или иные выводы. Но с учетом непростых отношений между Россией и Германией на данный момент, данный эпизод, к сожалению, будет раскручен немецкой стороной как еще одно доказательство злонамеренных действий Российской Федерации, теперь уже и на территории Германии, и немецкие СМИ, которые критично относятся к Российской Федерации, будут использовать этот повод громко и долго.
В последнее время стало популярно очень раскручивать, очень сильно привлекать внимание к некоторым эпизодам. О том, как дело обстоит на самом деле, в конечном счете могут толком-то и не рассказать, и не прояснить. Задержанных действительно называют германо-российскими гражданами. Это русскоязычные немцы, имеющие российское гражданство. Один из задержанных, некий Дитер С., подозревается также в участии в сговоре для организации подрыва, а также поджога, в шпионаже с целью совершения диверсии и представляющих угрозу безопасности съемки военных объектов. Он действовал против интересов Германии, как заявляет прокуратура, с осени 23 года. Другой же, некий Александр Е., подключился к работе с марта 24 года. По информации прокуратуры, первый из задержанных с 14 по 16 годы состоял в одном из военных подразделений ДНР. В Иране готовы пересмотреть принципы проведения собственной ядерной политики. Командующий подразделениями Корпуса Стражи Исламской Революции по обеспечению безопасности иранских ядерных объектов назвал угрозу со стороны Израиля поводом для того, чтобы отклониться от заявленной ранее ядерной доктрины и политики. На протяжении нескольких лет иранские власти регулярно повторяли, что не заинтересованы в создании ядерного оружия, что развивают лишь мирную ядерную энергетику. Страна активно сотрудничала с контролирующими органами и международными организациями. И на небольшое время, кстати, в конце президентства в США Дональда Трампа в адрес Ирана были сделаны некоторые поблажки, но все поменялось и со сменой главы США, а резко обострилось в предыдущие несколько месяцев после того, как усложнился конфликт Израиля и движения Хамас. На прошедших выходных Иран совершил ответную воздушную атаку на Израиль. Атаку помогали ликвидировать страны-партнеры Израиля, которые в настоящее время формулируют свой очередной ответный ответ на ту атаку. Иран, в свою очередь, напоминает, что в случае нападения Израиля на ядерные объекты будет нанесен зеркальный ответ по таким же объектам в Израиле, местонахождение которых находится в распоряжении иранских военных. Подробнее ситуацию пообсудим с политологом, старшим преподавателем РУДН. С нами на связи автор телеграм-канала «Камран Ликс» Камран Гасанов. Камран, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей.
Камран, к чему это заявление? Что это? Это нечто активное? Это нечто предупредительное? И каким образом это связано со всеми теми действиями иранскими, которые мы наблюдаем за последнее время?
Я думаю, здесь и потенциальная возможность Ирана нанести удар, это исключать не стоит, потому что Иран вынужден будет ответить, так как один из вариантов нанесения удара со стороны Израиля – это именно ядерные объекты иранские. То есть у них несколько опций, сейчас они над ними раздумывают. Кто-то говорит об ударе по иранским шиитским милициям, да, по Хизбалле в Ливане и так далее. Но и есть вот такой вариант. Поэтому Иран говорит о том, что у нас не сильны не только ракетные силы, да, мы обладаем не только современными дронами, которые летают на расстоянии 2000 километров, и баллистические ракеты, которые тоже летают на такое же расстояние, которого достаточно, чтобы поразить Израиль. Ну и у нас есть прекрасные разведданные о нахождении ваших ядерных сил. Вот. И лучше 3 раза, а то и 5 подумайте, прежде чем планировать вот такой вроде бы асимметричный ответ, не прямой, казалось бы, но тем не менее. Потому что у Ирана считается, что нет ядерного оружия, да, ядерные объекты, они как будто бы относятся к гражданским объектам, но для Ирана это настолько же, наверное, важно, как и для Израиля его ядерные силы. Поэтому для Ирана это очень болезненный момент, и Иран посылает вот такой жирный намек Израилю, что лучше остановитесь со своими намерениями мстить нам. Тем более это не будет месть, это
Снова ответ будет, да, абсолютно вполне точно. Камран, разрешите такой момент уточнить, предположить, может быть, спрогнозировать, не знаю. Обычно подобные заявления могут звучать еще и на фоне каких-то появляющихся данных, что вот тот самый ответный ответ Израиля, там сложно разобраться, где правильное количество слова «ответ» будет. Возможно, что-то уже есть, возможно, что-то уже известно, потому что несколько дней и из Израиля, и из Соединенных Штатов приходили сообщения о том, что неизвестно о том, какие будут действия. Различные слухи тоже приходили, слушать, комментировать ни в коем случае не хочется, не будем. Но вместе с тем, вот может ли это быть неким напоминанием, что если вы там приблизились к какому-то решению, имейте в виду вот это, что это последует неотвратно и куда более масштабно, нежели было на выходных?
Ну, я думаю, тут и может быть продолжение истории, потому что до вот этой информации Иран уже предупреждал, что на любую атаку Израиля они ответят в 10-кратном масштабе. Uh-huh. Да? Вот. Потом следует, значит, вот это заявление о ядерных объектах, да, ядерных силах. И завтра они могут сказать, что вот если вы ударите, скажем, по нашим союзникам в Ливане, тогда мы, например, уничтожим еще какой-то объект, да, на территории Израиля. То есть это все предупреждение, но суть все равно сводится к одному и тому же, что Иран не хочет дальнейшего развития вот этой ситуации. Они не хотят эскалации, то есть они воспользовались правом на самооборону. Да? Вот вы ударили по нашим, для нас это неприятно, это уже этих генералов никто не вернет. Да?
И о чем, кстати, на уровне ООН напомнили про право на самооборону.
Да, и, кстати, любопытно, что Израиль тоже ссылался на ООН, на международные принципы. Да? Вот первые как раз дни после атаки, да, первый день, многие там эксперты пока гадали о том, вот куда нанесут удар, израильтяне. Они вот начали вот такие заявления делать, что это нарушение суверенитета, надо осудить Иран. И, в принципе, в этом поле уже ведется работа. Вот сегодня, буквально пару часов назад, как раз уже США, Британия объявили о своих санкциях против иранских вооруженных сил, против КСИР и так далее. То есть пока что вот на этом поле разворачивается битва. А так, ну, опций много. Ну, Иран большая страна, можно там поразить разные объекты. Это и ядерные объекты, это и военные базы, и, например, базы каких-нибудь беспилотников. Я уверен, что такие данные у Израиля. То есть выбирать можно из большого меню, но главный вопрос, будут ли они вот совершать такой провокационный шаг. Это самое главное. А это и опасно даже не только и не сколько для Израиля, а для Соединенных Штатов, потому что они будут вынуждены ввязаться в потенциальную эскалацию. То есть они не могут, они не хотят, чтобы Израиль отвечал, но если Израиль ответит, Иран нанесет еще масштабный удар, тогда уже у Байдена будет очень сложная ситуация. Тем более там Трамп тоже напирает.
Да, кстати, между прочим, у него отношения с израильским лобби, с Израилем куда более, ну, как сказать, ответные, что ли. Камран, в завершении, может быть, вкратце, если это возможно, вот по собственным наблюдениям, как профессионала, как человек, который следит за новостями, инициатива вот в данном конфликте у кого? Кто, грубо говоря, сейчас может диктовать условия, кто подстраивается? Я понимаю, что это очень условные именования, условные такие тезисы, но тем не менее. Грубо говоря, за кем следить в первую очередь?
Но я бы сказал, что инициатива на стороне Израиля, как ни странно, потому что от них зависит, будет эскалация или нет. Потому что Иран уже свою задачу выполнил, им ничего не надо. А условия диктует на самом деле Иран, потому что они сделали беспрецедентный шаг в своей истории. Они нанесли удар Израиль, и, наверное, не только Израиль, и никакая страна в мире, и вряд ли какой-то эксперт ожидал вот то эскалация, что все-таки, потому что большинство мнений, я, в принципе, тоже склонялся к этому, что будут какие-то более осторожные действия. Вот. Но Иран показал, что может все-таки прибегать к непопулярным мерам, ничто его не пугает. Ни американский ядерный зонтик, ни израильские ядерные силы. Потому что Израиль тоже может применить ядерное оружие, да, то есть это тоже потенциальная опция, но это уже апокалиптический сценарий, ну, да, я думаю, да. никто к этому не готов.
Камран, вам спасибо огромное за ваши комментарии. Политолог, старший преподаватель РУДН и автор телеграм-канала «Камран Ликс». Камран Гасанов был в эфире «Радио Спутник». Ну а глава Генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багири ранее сообщил, что операция «Правдивое обещание» была завершена. Она не предусматривает продолжение, но также он предупредил Израиль о том, что на любые шаги этой страны будет дан еще более масштабный ответ. К внутренним новостям. Право на проведение экзаменов по русскому языку для иностранцев в России отберут у коммерческих организаций. Новшество будет внедрено с 1 мая. Ну а вообще за прошедшие 12 месяцев количество мест, где возможно было пройти необходимые испытания, уже сократили более чем вдвое. Министр образования и науки Валерий Фальков также призвал регионы заключать договоры с государственными вузами, ужесточить контроль за качеством приема экзаменов. В течение долгого времени ситуацию с проведением этих тестов жестко критиковали за значительную коррупционную составляющую. В некоторых случаях расценки за хорошие оценки на этих экзаменах по русскому языку даже особо не скрывались. Ситуацию комментирует Ренат Каримов, председатель Центрального комитета профсоюза трудящихся мигрантов.
Понимаете, как до сих пор не было как бы вот такого жесткого требования со стороны российского государства. Значит, каждый мигрант должен, значит, уметь говорить по-русски. Да, были экзамены, но экзамены эти были во многом формальные. И в этом отношении подал пример правительство Москвы, которое учредило ГБУ многофункциональный миграционный центр в деревне Сахарово, и где они принимали экзамен на знание русского языка даже не на основании требований, значит, вот государства, государственных требований, а как бы местечковые такие, московские требования, и выдавали не сертификат государственного образца, а они так его стыдливо называли документ. Документ вот о том, что, значит, человек разговаривает, там, ну что, прошел экзамен, и ему на основании этого выдавали патент, и этот документ действовал только на территории Москвы, то есть вы не могли поехать с этим документом в Ивановскую область и получить там патент.
Ну а внимание к проблеме усилилось на фоне новостей о росте совершенных мигрантами преступлений. Генпрокуратура опубликовала статистику, сообщив, что в прошедшем году рост таких правонарушений вырос на 75%, приблизившись к 22 тысячам. Лишь только в Москве выявили около 6 тысяч нарушений миграционных норм. Из страны намерены выдворить 836 нелегальных мигрантов. Ну и еще ранее заместитель председателя Госдумы Петр Толстой назвал ситуацию с куплей дипломов по русскому языку ненормальной. Возложил ответственность в том числе и на Миноборнауки за недостаточный контроль подведомственных вузов. Он призвал сделать ответственность за подделку дипломов уголовной, так же, как за подделку документов, других документов, удивившись, почему фальшивые документы об образовании таковыми не являются. Страны G7 договорились оставить российские замороженные активы в таком состоянии до того времени, пока Россия не начнет выплачивать Украине компенсации. Об этом договорились министры финансов и главы центральных банков стран на конференции, организованной Международным валютным фондом и Всемирным банком. Также были высказаны поощрения в адрес любых предложений по направлению доходов от замороженных активов в пользу Украины. Варианты переадресовать фактически украденные российские деньги Киеву обещали озвучить на предстоящем июньском саммите G7. При этом у данного процесса все еще есть много сложностей, которые констатирует, в частности, Кристин Лагард, глава Евроцентробанка, напомнившая собравшимся, что переход от заморозки активов к конфискации — это, цитирую, нарушение международного права, которое вы хотите защитить, которое вы хотели бы, чтобы Россия уважала. Подробнее ситуацию обсудим с политологом, кандидатом политических наук Станислав Бышок с нами на связи. Станислав Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Станислав Олегович, много слов говорит за последние дни относительно того, какой будет судьба замороженных российских активов, а также доходов с них полученных. Есть ли какие-то сейчас реальные подвижки или пока просто как-то обмениваются репликами, заявлениями, обещаниями, причем там в разном направлении?
Нет, ну пока, по-моему, все-таки выстраивается контур следующий. Действительно, как бы сказать, активы и не конфискуются, и не отдаются России. Да, то есть как бы активы замораживаются до разрешения вопросов о том, насколько кто, как, в каком объеме будет ли компенсировать Украине там, те разрушения, которые были в последние два года. То есть, в принципе, это решение, на мой взгляд, вот из тех, которые там предлагались, да, в том числе там, взять деньги отдать Украине, например, как в том числе и украинское руководство, да, так или иначе, в общем, на это настаивает, да. В принципе, вот это вот решение, оно такое, ну что, наиболее компромиссное. Оно, понятное дело, что не устраивает ни тех, ни других. Российскую Федерацию не устраивает по понятным причинам, потому что как-то так замораживаете на основании нашего конфликта с третьей стороной, да, то есть мы же не... У нас же не слабый конфликт, да, боевые действия. А почему вы замораживаете наши активы? Да? То есть, понятно, недовольство России понятно, но также недовольство Украины тоже непонятно, понятно, потому что, ну, очевидно, что, как бы сказать, перенос решения проблем на некое будущее, он тоже такой, опять же, это ведь не гарантирует, вот это, если там, скажем, полностью согласуют вот именно эту модель, значит, активы будут разморожены только когда Россия компенсирует Украине ее потери. А это же не значит, что Россия их компенсирует, да, то есть как бы это может не случиться, да, то есть как бы Россия может не получить ничего, но и Украина может не получить от России тоже ничего. То есть это такой как бы компромисс, который, как, наверное, часто бывает в компромиссах, он более-менее никому не нравится, но с другой стороны он таки ровно посерединке находится между разных крайностей.
Есть ли понимание, может быть, ваше какое-то предположение собственное, не обязательно основанное на профессиональном, а вот на каком-то личном опыте, почему западные страны так не могут договориться? Утверждается, что прописывают, ищут некие юридические нормы, некие основания. Потом кто-то констатирует, что их найти невозможно. И при этом прошло 2 с лишним года, и, ну, есть уверенность в том, что юристы, политики, общественники на Западе достаточно умные, продвинутые, хотели бы что-то продумать, хотели бы что-то решить, решили бы. Или здесь какой-то вот есть затык еще, который и не позволяет ни на чем остановиться.
Ну, слушайте, а здесь, как бы сказать, это, извините за компьютерный слог, это не баг, а фича. Вообще говоря, вот если как бы концептуально понимать Запад и разделять Запад и Европу, например, то Запад, вообще западность, как она понимается, и в какой смысле к Западу относятся не только, собственно, там Европа и Северная Америка, но, например, Япония и Южная Корея. Западность, она вообще вот ровно именно про то, о чем вы говорите. Это про долгие споры, про легализм, про учет разных точек зрения, про долгие процессы. А сколько там, скажем, международный суд, вот пресловутый, сколько он обычно рассматривает дела? Годами, если не десятилетиями.
Но это вот некая норма, в принципе, западного законотворчества, даже не законотворчества, вот ведение уголовных, других каких-то судебных процессов, где даже, не знаю, переход улицы на красный свет могут рассматривать год.
Совершенно верно. Вот. То есть это как бы, с одной стороны, может быть, кажется, в ситуациях таких экстремальных, ну, в том числе в той, которая сейчас обсуждается, это кажется как бы минусом, но с другой стороны, это и привлекает, опять же, людей, страны, корпорации и так далее из разных стран мира, оставлять все-таки свои деньги или, скажем так, в качестве арбитров, в качестве арбитража, да, используя какие-то европейские структуры или, не знаю, какой-нибудь там лондонский институт или что-то еще. Это как раз-таки вот оно есть. То есть у него минусы понятные, но с другой стороны, опять же, может быть, с точки зрения какого-то такого долгосрочного прагматизма, да, скажем, или там российских интересов, но, наверное, вот эта позиция, опять же, она, ну, вот для России, наверное, более привлекательна, чем вот если бы сейчас сразу взяли бы все забрали, например.
Слава Олегович, в завершении, прошу прощения, минутка остается, таки в конечном счете есть ощущение, что они к чему-то все-таки движутся? Вот на этом самом июньском саммите, который в Италии, если я правильно помню, пройдет в июне, что-то будет, правда, реально, конкретно озвучено? Или снова, опять же, очень люблю это англоязычное выражение, будут пинать консервную банку дальше по дороге, то есть откладывать, откладывать, откладывать и так далее?
Нет, смотрите, я думаю, что будет согласована вот эта общая рамка относительно заморозки, ничего не трогаем, пока не решится как бы следующая, как бы более большая проблема, да, российско-украинская. Вот, то есть, как бы рамка это есть, и рамка есть, что пока не решится, мы дальше двигаться не будем. То есть это не то, что эту банку дальше, как бы сказать, футболят, ее просто не трогают. Пока не случится вот эти изменения в другой, скажем так, сфере.
Слава Олегович, вам спасибо огромное за то, что помогли разобраться в этой ситуации, потому что разные заявления звучат, в том числе в западной прессе, например, озвучивается убеждение, что передать конфискованные замороженные активы Украине не получится. На днях об этом в Великобритании, например, высказались. Ну и швейцарский парламент отказался участвовать в спецгруппе по поиску других российских заграничных активов для дальнейшей их заморозки. Станислав Бышок ситуацию прокомментировал прямо сейчас, ну а мы продолжим через несколько минут. We'll be right back.